Мы можем начать с небольшой разминки. У нас же, поскольку доклад посвящен языку F-Sharp, и цель моего доклада, в общем-то, она двоякая. Мне хочется показать вам прелесть языка F-Sharp. Вот. И второе, он называется реактивное программирование, поэтому я хочу показать вам, как на F-Sharp хорошо можно программировать в реактивном стиле и показать несколько примеров, как это делается, для каких задач это применяется и так далее. И вообще традиционно любое как бы выступление про F-Sharp, оно начинается с того, что мы говорим, ага, вот есть такой язык F-Sharp, давайте мы про него расскажем. И 80% времени уходит на это, а потом в конце оказывается, что уже про саму тему доклада говорить некогда. Вот, поэтому у нас удачная как раз... Можно начинать уже прям, да? Хорошо, тогда мы начнем. Я как раз хотел использовать 80% времени доклада, пока нет трансляции, на то, чтобы поговорить про F-Sharp поподробнее. Вот, соответственно, ну, рассказ будет про... F-Sharp, про реактивное программирование. Меня зовут Дмитрий Сошников, я работаю в Microsoft. И почему как бы я хочу вам рассказать про F-Sharp? Ну, помимо Microsoft я преподаю функциональное программирование в нескольких вузах в Москве. Вот, и написал еще такую книжку русскоязычную по F-Sharp, которую я считаю, что она очень простая и как раз предназначена, чтобы ознакомиться с этим языком. Но вот мне сказали, что нет, она слишком академичная. Ну вот, она тоненькая, по крайней мере, точно не слишком академичная. Итак, у меня на самом деле был большой выбор, да, когда нас пригласили что-то хорошее рассказать на конференции .next. Конечно, там мои коллеги хотели, чтобы я рассказал что-нибудь про универсальные приложения, ну то, что вот обычно, да, положено рассказывать про .NET. Ну вот, но мне показалось, что поговорить про что-то более такое интересное и с нагрузкой для мозга – это всегда приятнее. Да? Поэтому вот мы сегодня будем говорить про F-Sharp. Поэтому мы поговорим сегодня чуть-чуть про монады, слово «курикурсия» я упомяну. Вот. Ну и поскольку как бы моя профессия – я евангелист, я занимаюсь тем, что пропагандирую технологии, рассказывая о том, какие они прекрасные. Да, и секретное оружие евангелистов – это котики. И роботы. Вот. У нас сегодня тоже будет робот. Вот Михаил Самарин, который до меня здесь выступал, тоже принес робота. Вот. Но он как бы показывал, как его программировать, как им управлять с телефона. Мы же пойдем на шаг дальше. Вот. Мы попробуем сделать его автономным. Вот. И для этого использовать как раз реактивный подход к программированию. Вот. Но несколько слов про F-Sharp. Мне все-таки кажется, что немножко нужно про этот язык рассказать. И где-то примерно, наверное, чуть больше половины людей сказали, что на нем ничего не пробовали делать. Давайте посмотрим несколько интересных фактов, да, что, может быть, вы интересного знаете или не знаете про F-Sharp. Ну, во-первых, как бы F-Sharp — это язык, который входит в состав Visual Studio, начиная с 2010 года. То есть это полноценный язык семейства .NET, и Microsoft, он очень сильно... ну, как бы ответственно относится к этому языку. Да? Меня часто спрашивают, а вот не умрет ли F-Sharp, это какая-то же, наверное, там поделка. Начиналось все действительно как проект Microsoft Research, но сейчас это язык, которому уделяется достаточно большое внимание. Вот. F-Sharp является open-source языком, то есть как бы на самом деле примерно как и все языки .NET, вот все языки .NET, они сейчас становятся open-source. F-Sharp был первым в этом движении, и все остальные языки .NET, они смотрят, говорят, о, у F-Sharp хорошо получается, надо нам тоже так сделать. Вот. Что значит open-source? Это значит, что вклад в развитие языка вносит не только Microsoft, но и сообщество. И вокруг F-Sharp есть действительно достаточно большое сообщество. Есть F-Sharp Software Foundation, которая занимается, собственно, идеологической поддержкой разработки языка F-Sharp. И F-Sharp работает на целом спектре платформ. Он работает на роботах, он работает, естественно, на клиентских платформах, он работает в облаке. Как его Microsoft, наверное, его скорее позиционирует как облачный язык, потому что для клиентских приложений пока что, скажем так, поддержки в Visual Studio, она далеко не на таком уровне, как для других языков. Но это не значит, что очень красиво нельзя программировать клиентские приложения на F-Sharp. Поэтому целый спектр устройств, так же, как вот нам, ну, вы знаете, Windows 10, система, которая будет на всех клиентских устройствах, вот F-Sharp, он уже как язык на всех клиентских устройствах. Ну и что интересно, F-Sharp — это самый популярный функциональный язык программирования. Это такое, конечно, очень громкое заявление, да, там все скажут, а как же там вот Haskell, как же Erlang и прочее. Но вот есть такая мера популярности, называется TIOBA индекс, индекс популярности языков программирования, который рассчитывается по разным упоминаниям в интернете. Да, вот там специально обученный робот обходит Stack Overflow, обходит все сайты и говорит, о каких языках больше всего говорят. Это, собственно, есть индекс популярности. Это, ну, один из, да, можно еще считать количество строк кода написанных, но в этом случае F-Sharp будет чуть-чуть проигрывать, потому что на нем очень мало строк кода нужно написать, чтобы очень серьезные вещи сделать, да, поэтому выгоднее считать вот так. И вот F-Sharp находится на 16-й позиции в рейтинге, вот, а все остальные, вот Lisp 23, ML 27, Scala 31, Haskell 38 и так далее. Да, F-Sharp там из функциональных языков, в общем-то, первый. Он доходил до 13-го места, но потом вот чуть-чуть пошатнулся. Вот. Что еще, значит, что можно еще про F-Sharp сказать? F-Sharp — это язык мультипарадигмальный, который преимущественно функциональный. Вот. Ну и чтобы почувствовать, наверное, какой-то там вкус к F-Sharp, я просто покажу небольшой пример. Вот я всегда люблю показывать что-нибудь типа вычисления факториала, как это выглядит. Да? Ну, во-первых, F-Sharp, да, давайте договоримся, если я буду очень скучные вещи рассказывать, это всем неинтересно, вы, пожалуйста, мне таким специальным мычанием сигнализируйте, да, вы говорите, это все очень скучно, да? Вот. Да, а если вам будет, наоборот, что-то непонятно, вы тогда поднимаете руку и меня останавливаете. 150 — это мало, наверное, нужно сделать 180, 180 градусов. Так видно? Еще покрупнее. В проекторе поднять изображение, я думаю, вряд ли будет в моих силах. Вот, соответственно, ну, язык функциональный, поэтому все в нем есть функция. И в Visual Studio на F-Sharp можно программировать двумя путями. Можно делать это классическим путем, создать проект на F-Sharp, написать что-то, откомпилировать, запустить, вот, и будет хорошо. Можно программировать в таком интерактивном стиле. У нас есть внизу окошко F-Sharp Interactive. Это REPL, в котором можно писать программу на F-Sharp. 3 плюс 5, например, это программа на F-Sharp. Ответ получается 8. А можно писать программу на F-Sharp вот здесь наверху, выделять ее, так вот выделять, нажимать Alt-Enter, и она будет выполняться внизу в F-Sharp Interactive. Вот, поэтому если это очень удобно для отладки, для демонстрации, то, что я сегодня буду делать. Вот, поэтому если мы хотим, например, описать вычисление факториала, то самым тупым способом, естественно, будет использовать рекурсию. Функциональное программирование, я напомню, в нем нет переменных, поэтому в нем нельзя сделать вот цикл и умножать, умножать, умножать на что-то. Нельзя сделать счетчик. Поэтому в нем как бы все является функцией, поэтому мы можем мыслить в терминах того, что наша программа состоит из функций, которым мы подаем что-то на вход и получаем что-то на выходе. Вот когда мы вычисляем факториал, соответственно, единственный способ для нас это хорошо сделать – это рекурсия. Вот. Но такая рекурсия, она, понятно, не очень хорошая, поэтому в том плане, что она не хвостовая, она будет выполняться хуже, чем обычная итерация. Чтобы сделать ее более эффективной, нам нужно перейти к хвостовой рекурсии. Вот. Но я, давайте, не буду на этом останавливаться. Значит, что вообще прекрасно относительно функционального программирования, что за счет того, что все состоит из функций, мы можем намного дальше идти в процессе разбиения задачи на подзадачи и на отдельные абстракции. Ну, типичный пример. Вот если мы хотим, например, обобщить, вот факториал мы считаем таким образом. Если мы хотим, например, написать функцию, которая будет вычислять возведение числа в степень, там тоже нужно много раз умножать, но просто чуть-чуть на другие вещи, да, нам придется написать как-то это еще. Если мы захотим сумму чисел от 1 до 100 посчитать, нам придется снова писать рекурсивную функцию. Вот чтобы этого не делать, мы можем ввести такую достаточно обобщенную операцию, которая, ну, мы назовем ее как бы итерация. Она на самом деле из факториала получается тем, что мы в факториале как бы мы умножаем на что-то, да, вот эту вот функцию умножения мы выносим в параметр. Говорим, что вот операция, которую мы совершаем, это параметр. И начальное значение, с которого мы начинаем, факториал мы начинаем умножать с единицы, 1 на 2, на 3, на 4, на 5. А здесь мы начинаем, ну, с любого числа. Да, вот это вот init — это начальное число. И в пределах от А до Б мы это делаем. Вот, соответственно, мы можем описать вот такую функцию. Она здесь как раз уже приведена к хвостовой рекурсии. Мы говорим, внутри основной функции вводим еще одну рекурсивную и говорим, что если она дошла до А, то мы возвращаем аккумулятор. Если она не дошла до А, то мы операцию OP, применяем к аккумулятору к текущему значению и вызываем рекурсивно с параметром n-1. Вот. И если мы такую функцию определим, на основании нее мы сможем дальше уже очень легко определить факториал. Например, мы можем написать, что факториал n — это будет итерация с операцией умножения, которая начнет умножать с единицы и будет умножать в пределах от единицы до n. Да, вот так вот это будет факториал. Можем сказать факт 5, вот, и получить заветный ответ 120. То, что я скобки не пишу, это очень удобно. Да, F-sharp язык очень краткий, поэтому для вызова функции не нужно писать скобки. Это одно еще преимущество, почему нужно сразу перейти на F-sharp. Другое преимущество. Вообще функции в F-sharp, они, любая функция может легко вернуть функцию. И поэтому, например, такая замечательная функция, как сложение. Вот если я пишу 1 плюс 2, на самом деле это правильная программа на F-sharp, она возвращает ответ 3. Это то же самое, что я бы написал функцию плюс с двумя аргументами, 1 и 2. Вот это вот тоже правильная программа на F-sharp. И оказывается в функциональном программировании, что если я функции укажу не все аргументы, которые у нее есть, но я сейчас очень упрощенно говорю про такую вещь, как карирование, если я, например, укажу один аргумент, 1, то я получу некий ответ, и ответ будет функция, которая прибавляет 1 ко всему чему угодно. Да? Это очень удобно, потому что, например, здесь, когда я пишу факториал n, я могу вот это вот последний n просто убрать, потому что я просто в предыдущую функцию не допередам один параметр, и она мне вернет функцию, которая считает факториал. Это очень красиво. Ну, мне, по крайней мере, кажется, что это очень красиво. Вот. Точно так же мы можем, например, посчитать x степени n. X степени n нам нужно от единицы, вернее, от нуля до n перебирать все и, начиная с единицы, домножать каждый раз на x, n раз. Да? Обратите внимание, вот здесь у нас факториал для целого числа считался, а здесь эта же функция итер используется для вещественного. Это благодаря тому, что полиморфизм у нас везде, вот, и вывод типов. То есть вот эта вот функция итер, она... кстати, вы заметили, да, что я нигде никакую типовую аннотацию не писал. Значит, типы, они выводятся автоматически компилятором. И если компилятор видит, что в функции PAU используется 1.0, то автоматически делается вывод, что это функция для вещественных чисел, и она нам отображает float и целое число снова во float. Ну и если идти дальше, например, если я захочу с помощью факториала и x степени n посчитать какой-нибудь сумму ряда типа e степени x посчитать, да, там единица плюс x делить на n плюс x степени n делить на n факториал, то я могу точно так же функцией iter воспользоваться и посчитать вот это вот как сумму ряда, то есть, вот видите, она правильно считается, число e равно 2,7. Это говорит о чем? Если бы мы писали такую программу, ну, представьте себе, вот нам нужно сумму ряда посчитать на каком-нибудь языке типа обычного, там, C, C-sharp, да, нам в голову не пришло бы свернуть это все в одну функцию. Мы бы сказали, ну как, факториал — это бах-функция, которая с циклом, да, степень — это еще одна функция, которая с циклом, вот, ну и так далее. Это вот... чтобы вы почувствовали, какой прекрасный язык. Но можно еще проще считать факториал. Есть понятие такое, например, списки в F-sharp. Можно сказать, что, ну, так вот можно считать факториал. Возьмем список от 1 до n, а дальше перемножим все элементы. Значит, это делается с помощью специальной операции list.fold. Умножить. Это тоже будет факториал. Ну, product нету, потому что он не очень нужен. Ну, как бы вот и так коротко получается. Вот. Можно, если нам не нравится, вот мне всегда не нравится писать аргумент у функции. Можно вспомнить, что вот эта вот операция две точки, которая порождает список, она на самом деле тоже является функцией. Мы можем ее заменить на функцию, передать ей 1, и тогда как бы n будет передаваться в качестве аргумента второго этому многоточию. Здесь мы используем композицию функции, вот, и получаем... Мы получаем еще одно определение факториала. Но только, значит, у нас порождается не список, а последовательность. Это мелкая тонкость. Вот. Ну, как всегда, есть очень много способов вычислить факториал. Есть даже в интернете такой замечательный блог, где написано там 100 способов вычислить факториал на языке Haskell. Начиная от простого, заканчивая там таким, для того, чтобы понять его, нужно читать пару статей научных. Также и на F-sharp, да, можно вычислить, например, факториал вот таким вот образом. Это Ну, уже вот это вот уже академично, да, чуть-чуть. Можно определить некоторые очень базовые функции, вот совсем-совсем простые функции, и разбить вычисление факториала на просто вот некоторую комбинацию этих функций. Это все, как ни странно, программа на языке программирования, да, тем не менее, можно ее выполнить, определить факториал, и станет понятно, что факториал от 5 у нас по-прежнему равен 120, я надеюсь. Да. Ну и для тех, кто чуть-чуть вообще понимает, о чем я сейчас говорю, смотрите, факториал у нас оказался вдруг нерекурсивным, да? Потому что идея рекурсии, она перешла вот в маленькую букву Y, которая описана вот здесь. То есть вот функциональное программирование, оно позволяет очень базовые идеи укомплектовывать в виде отдельных функций и дальше там их использовать. Да, вот даже такую идею, как рекурсия, мы вынесли в такую вот элементарную вещь. Это, кстати, комбинатор неподвижной точки называется. Но неважно. Вот, есть много способов вычислить факториал. Ну, вот это такая разминка. Если кто-то придумает еще один способ, вот я горжусь тем, что я придумал еще один способ, которого в 100 способах вычислить факториал на Haskell не было. Он очень извращенный способ. Если вот вы тоже такой придумаете, у меня вот есть не конфета, но вот книжка есть. Я подарю книжку тому, кто придумает такой вот совсем оригинальный извращенный способ факториала. Ну, давайте посмотрим, какой это вообще смысл имеет на практике. Да? Мы же пришли, наверное, понять, для чего можно в жизни использовать F-Sharp. Начну я с такого примера. Ну, вот до меня Михаил показывал, как голосом управлять роботом. Вот я хочу тоже голосом управлять роботом, но не с помощью набора простых команд, а с помощью некоторой грамматики, чтобы мы могли роботу сказать: «О, пожалуйста, робот, там, иди вперед, потом направо». Да? Была некоторая грамматика, которую мы могли бы разбирать и получать команды для этого робота. И поэтому, как обычно делают парсеры на каком-нибудь языке там, типа C или C-Sharp? Берут инструмент типа Lex или Yak, да, там, ну, и Lex и Yak описывают грамматику ужасную, потом по ней компилируют, получают нечитаемый код на языке программирования, и его потом используют. Это здорово, но кодогенерация — это, в принципе, всегда зло. Поэтому, если можно обойти без кодогенерации, это лучше сделать. И вот для функциональных языков обычно принят подход, который называется комбинаторный парсер. Когда у нас парсер строится, собственно, на самом языке программирования в виде комбинации достаточно хитро устроенных функций. Но типичный пример — это парсек, который есть для Haskell, и F-парсек, который такой же, но для F-Sharp. Как выглядит простейший парсер? Предположим, мы хотим распарсить список 1, 2, 3, 4, вот такой в скобочках. Мы говорим, что, ну, есть стандартный парсер, который умеет парсить число. Дальше мы говорим, как нам распарсить этот вот список. Нам нужно сначала ожидать скобочку, потом нам нужно ожидать числа, разделенные запятыми, а потом ожидать тоже скобочку. И вот это вот будет парсер для списка. При этом вот эта вот операция комбинирования стрелочки с точкой, каждый вот такой парсер, типа pstring от скобочки, он возвращает достаточно сложное значение на выходе. Он возвращает результат, удачно ли было все распарсено. Он возвращает само значение, которое было распарсено. И поэтому операции комбинирования, они комбинируют вот эти вот сложные парсеры таким образом, что вот весь этот парсер оказывается успешным, в том случае, если все его составляющие оказались успешными. Ну и понятно, вот таким образом все это работает. Точечка здесь ставится с той стороны, с которой нас интересует значение. Дело в том, что вот если я парсю что-то одно, потом второе, потом третье, у меня возникает три некоторых значения, да, которые мне все могут быть интересны. Если, вот, поскольку скобочка, она мне не очень интересна, я знаю, что она там, она мне там нужна, я как бы ее отбрасываю. И поэтому эта операция вот стрелочка-точка означает, что я беру только то, что в центре. И на выходе я получаю, когда применяю такой пример, список из целых чисел. Чуть более сложный пример, если я хочу, например, white space еще учитывать, то мне придется, ну, чуть-чуть похитрее сделать. Мне нужно сказать, что каждое число у меня может быть, после него может быть white space, а может и не быть. Я его буду пропускать. Поэтому базовые парсеры для числа и для строки я немного расширяю, и получается пример, который может парсить уже white space. Ну, на примере, если переходить к командам робота, предположим, значит, у меня робот умеет ездить вперед-назад, поворачивать влево-вправо и останавливаться. Поэтому я могу на F-Sharp описать вот такой вот тип. F-Sharp в этом смысле очень прекрасен, потому что это не перечисление, это тип, в котором, например, forward имеет параметр, там, на сколько метров вперед нужно поехать, да, back имеет параметр, а влево-вправо, ну, без параметров на 90 градусов. Вот такая вот команда, и на выходе я хочу от парсера получить список команд, которые робот должен сделать. А фразы, которые парсер должен распознавать, ну вот примерно такие. Пожалуйста, поверни направо, а потом иди вперед 10 шагов, а потом, ой, я тебя умоляю, робот, поверни налево и остановись. Вот это вот, ну, эти вот умоления, они для того, чтобы показать мощь парсера, да, потому что их достаточно легко распознавать. Вот. Ну и, соответственно, как будет выглядеть такой парсер? Ну, достаточно просто. Мне как бы S — это у меня будет функция, которая парсит строчку. SL — это функция, которая парсит целый список строчек. Если мне нужно запарсить типа after that go forward, вот, я буду использовать это вот SL. Ну, парсит число. Соответственно, дальше мы как бы, ну, делаем очень просто. Мы говорим, какой у нас сепаратор между командами? Ну, это либо then, либо after that. Команда forward — это либо forward, либо go forward. И после этого идет число. Но число мне нужно привести, не просто число вернуть, а мне нужно вернуть forward от этого числа. Поэтому я использую здесь вот эту функцию forward, которая число оборачивает в соответствующую forward. То же самое с назад, то же самое примерно налево. И так далее. Дальше простая команда. Вот эта вот палочка означает «или», вы, наверное, догадались, да? Простая команда — это либо «пожалуйста», либо «я тебя умоляю», либо «ничего». И после этого идет одна из команд вперед, назад, влево, вправо или стоп. Очень понятно все, да? Но единственное, как бы нужно немножко привыкнуть к этим вот всяким комбинаторам. Или это стрелочки с точками и так далее. Но после этого все получается просто. Видите, вот мы достаточно такой нетривиальный парсер написали несколькими строчками кода. И он действительно работает. Ну вот если вам интересно посмотреть, как можно командовать роботом, fparsec подключается просто как две библиотеки. Вот, после этого этот код начинает напрямую работать. Вот. И вот наша команда, которую мы говорим, пожалуйста, поверни направо, потом вперед и так далее. Мы ее делаем и получаем на выходе список. Right, forward 10, left, stop. Вот. Вот так вот достаточно просто делать сложные вещи. Но это был пример. Значит, теперь переходим, собственно, к тому, о чем я хотел поговорить, это реактивное программирование. И перед этим поговорим про разные стили вообще обработки данных в F-Sharp, в функциональных языках. Вообще в традиционных функциональных языках, когда мы хотим хранить какое-то большое количество данных, у нас для этого используются списки. Список — это некий объект, который живет в памяти. Да? Он живет и там постоянно находится. И для списков есть базовая операция. Мы можем, значит, каждому элементу списка что-то применить и сделать. Это классическая операция map. Можем все элементы списка объединить какой-то функцией, например, сложить все элементы списка. Это так называемая свертка или fold. Можем отфильтровать по какому-то принципу. Вот. Но как это можно использовать? Ну, вот простейший пример. Там я хочу научиться определять, позитивный или негативный у меня текст. Да? Я могу как бы достаточно просто взять, считать список слов. Здесь вот операции со списками. Я считываю список слов, разделяю на новые строки, и потом с помощью свертки помещаю это все в некое множество. После этого, когда мне на вход поступает строка, я разбиваю ее на слова и проверяю, если слово у меня позитивное, то как бы плюс один, если слово негативное, то минус один. Вот, и таким вот образом все делаю. Ну, для там совсем любители функциональщины, вот когда я пишу здесь функция, которая по аккумулятору и строке возвращает аккумулятор плюс вес строки, это можно записать более коротко в виде некой композиции функции. Но работа с такими данными, она не очень удобна, потому что, как правило, данные у нас бывают большие. Да? Предположим, я хочу взять «Войну и мир» и определить, является ли «Война и мир» там добрым романом таким образом. Да? «Война и мир», предположительно, у меня... Ну, она, конечно, поместится в память, да, но не всегда. Если... Вот, поэтому в этом случае мне нужно использовать другой стиль. Мне нужно брать данные не в памяти и по ним каждый раз генерировать некие новые наборы данных. Дело в том, что когда я работаю с данными в памяти, если я возьму исходный роман «Война и мир» и скажу, а давайте мы для каждой строки посчитаем, там, разобьем ее на слова, да, у меня из исходного большого большой строки, получится большой список слов. Потом я скажу, а давайте мы по ним посчитаем доброту, получится еще список большой целых чисел. И все это будет занимать память. Поэтому используется подход, который называется последовательность, когда, ну, по сути дела, в терминах .NET это означает, что у меня есть IEnumerable на входе, который возвращает по требованию новый элемент последовательности. И в этом случае роман «Война и мир» представляется просто открытым файлом, который через IEnumerable возвращает очередную строчку. И дальше, когда я строю достаточно сложные операции обработки, они, ну, как в LinkU, на самом деле, эта идея та же самая, они не приводят к тому, что эти операции выполняются, а строится некоторая функция, которая потом по требованию сможет все это выполнить и выдать нам результат. И поэтому, когда я строю вот такую цепочку, а на выходе у меня какой-то, ну, например, свертка, которая выдает один результат, то выполнение такого конвейера, она, по сути дела, очень похожа на обычный цикл, если бы мы обрабатывали файл циклически. Но выглядит она намного более декомпозированной, потому что если я обрабатываю файл в цикле, и у меня все операции обработки живут внутри вот этого цикла, да, мне невозможно их разнести на отдельные части, невозможно бороться со сложностью. А такой подход, он позволяет как раз эффективно бороться со сложностью. Ну, пример этого обработки «Война и мира». Значит, вот здесь есть моя функция, которая умеет определять позитивное и негативное настроение для строчки текста. И вот он мой роман «Война и мир». Ну, например, что можно сделать? Можно по строчкам посмотреть, насколько распределяется позитивность или негативность в романе «Война и мир» по строчкам. В F-Sharp, кстати, есть очень хорошая библиотека, которая называется F-Sharp Chart, которая умеет строить разные графики. Ну, вот такие, например, да, вы видите, как по строчкам в какой-то момент в романе «Война и мир» наблюдается ужасный всплеск доброты. Вот. Меня это просто очень заинтересовало, да, вчера, откуда он берется, это всплеск доброты, и чтобы понять, мне нужно просто сказать array.maxby, и она выдает мне предложение, в котором этот всплеск доброты произошел. Но я не буду сейчас вдаваться в детали, вы сами дома попробуйте, да. Ну, и можно много интересных вещей делать с файлами. Например, я хочу определить, какие самые часто встречающиеся слова в романе «Война и мир». Да? Я могу взять строчки, разбить их на слова, отфильтровать те, которые длиннее, чем три буквы, иначе неинтересно. Вот. Потом есть прекрасная операция «Group by», которая группирует их по некоторому критерию. То есть я все слова одинаковые группирую в один большой, как бы, список. Считаю длину этого списка и получаю пары слова и сколько раз оно встречается. Могу построить график самых популярных слов в романе «Война и мир». Кстати, мы так и не узнаем, какое самое популярное слово, потому что оно не подписанным оказалось. Но это опять же, да, вот вы захотите узнать, вы дома попробуйте. Слово «принц» очень популярное, да, четвертое популярное слово в романе «Война и мир» — это «принц». Популярное слово «this». Можно много интересного узнать на самом деле. Можно, например, если мы хотим построить типичный график распределения частоты слов по длине, ну, вот так вот он выглядит, да, самые длинные слова на три буквы почему-то. И вплоть до 19, да. Если вам интересно, какое, например, слово имеет длину 19 в романе «Война и мир», ну, это тоже легко сделать, да, оказывается, это слово «characteristically». Вы как бы удивляетесь, наверное, почему «Война и мир» на английском, так удобнее обрабатывать. Вот, и доброту считать, потому что падежей нету. Вот. Ну и, наконец, значит, если мы хотим построить распределение доброты по главам, здесь все чуть-чуть сложнее, потому что у нас каждая глава, то есть идет глава, а дальше строчки, глава и дальше строчки. И чтобы понять, что все эти строчки принадлежат главе, мне нужно сделать немного хитрую такую свертку. Ну, в данном случае просто я для каждой строки добавляю вначале признак главы, потом это все группирую по главам, суммирую доброту. Вот, и можно посмотреть, вот так вот выглядит доброта романа «Война и мир». Она, вот это начало, это конец. Да? Вначале он добрый, 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 потом становится резко плохим. Но это на самом деле только первая глава, поэтому там вот как раз когда война, вот он становится плохим. Вот такого рода анализ данных. Но смысл этого упражнения, я хотел бы убедить вас, что как бы на F-Sharp очень просто делается все, что связано с анализом данных. И чтобы убедить вас совсем, ну, тут, наверное, несколько примеров, я с курсе пропущу. Дело в том, что последовательность, они позволяют очень красиво оперировать с бесконечными вообще последовательностями данных. Если, например, ну, вот типичный пример, последовательность Фибоначчи, да, знаете, первые два – один, а каждый следующий является суммой двух предыдущих. Я могу его описать таким вот образом, что последовательность Фибоначчи – это последовательность, для которой первый элемент, ну, это пара будет чисел, 1-1, а дальше подсовывается эта же последовательность, но сдвинутая на один элемент. И вот такая вот штука, она порождает бесконечную последовательность чисел, ну, пар в данном случае. И штука, которая задает бесконечную последовательность пар, вот этот вот подход называется корекурсия, потому что у меня не функция, в рекурсии как? Я говорю, факториал n посчитать, и у меня от n, начиная к началу, мы как бы сходимся, пока все не закончится. А корекурсия, она как бы разворачивается и выдает нам, генерирует бесконечные последовательности до тех пор, пока они нам нужны. А обрываем мы это, когда мы говорим, все, нам больше уже не интересно. Да, вот мы первые там 100 элементов прочитали, дальше хватит. Вот, то есть это вывернутая наизнанку рекурсия. И в таком стиле можно программировать. Ну вот, значит, вывод первый, что очень удобно обрабатывать данные. Второй, что «Война и мир» — это добрый роман, по крайней мере, в переводе на английский. Еще что интересно, что в F-Sharp для того, чтобы работать с данными, вообще предусмотрели замечательный механизм, который называется провайдеры типов. Очень часто, когда мы работаем с данными, мы эти данные берем либо из базы данных, либо из интернета, откуда-то, где у нас структура этих данных, она... ну, может быть разной и сложной. И в этом случае, если, например, у нас есть база данных, мы обычно делаем что? Мы обычно генерим по схеме базы данных некие классы, да, там модель данных, да, и с этой моделью работаем. Но здесь кодогенерация. Если мы хотим обращаться к сервисам в интернете, происходит то же самое. Мы делаем кодогенерацию, и кодогенерация — это всегда плохо. Поэтому вот тайп-провайдеры позволяют обойтись без кодогенерации. Они позволяют взять как данные откуда-то, из базы данных или из интернета, и вживую породить классы, которые нужны, чтобы работать с их структурой. Ну, очень простой пример. Я взял Azure Data Market. Azure Data Market — это сборище разных данных. Взял первые попавшиеся данные — это статистика автомобильных аварий в США. Она представлена в Azure Data Market в виде OData источника какого-то, имеющего свою структуру. Вот. Я, не смотря никуда, я говорю, ага, хочу использовать этот замечательный сервис. И после этого у меня появляются все необходимые структуры данных. Например, вот, я вижу, что у меня есть data.carcrash, и это последовательность неких данных. Я могу с ней что-то делать. Например, в данном случае я хочу посмотреть, как группируются все эти аварии, например, по наличию алкоголя в крови. Обратите внимание, вот мне автокод Complete подсказывает, что у меня есть такие данные. Эти данные на лету взялись из интернета, из Azure Data Market, я не генерировал никакой код, да, и стали мне доступны. Происходит это на этапе компиляции. Да, это не в момент выполнения происходит, но каждый раз, когда я что-то пересобираю, мне не нужно делать генерирование кода заново, мне просто нужно перекомпилировать программу. Вот. Ну и можно посмотреть, сколько аварий с участием алкоголя. Это не очень быстро, потому что интернет ограничивает нашу скорость. Да, вот видите, как только это интерпретировать. Большинство аварий происходит, когда, видимо, мало алкоголя в крови, тем не менее. Вот. Но что логично, наверное, люди предпочитают ездить не очень в состоянии опьянения. Да? Вот. Ну, можно разные другие данные исследовать, это очень любопытно. Вот так вот, знаете, вместо чтения интернета можно сесть со F-Sharp'ом, да, взять какой-нибудь источник данных и начать смотреть. Вот. Например, по опасности аварий большинство из них фатальные. Так что не будем радоваться за наших американских друзей. Вот, соответственно, вот это очень, это как, почему про тайп-провайдер я здесь вспомнил, потому что очень удобные они для обработки данных. Но есть еще и третий стиль обработки данных. Представьте себе задачу, у нас есть Twitter, в который люди пишут сообщения, и мы хотим в реальном времени смотреть доброту Twitter. Это вот еще более увлекательное занятие, я иногда им занимаюсь, когда выступаю с лекции. Вот, как это сделать? Сообщения в Твиттере, они сами возникают, да, пользователи их пишут, они вдруг возникают. И поэтому нам подходит стиль, который называется реактивное программирование. И смысл его в том, что, ну вот, в случае с последовательностью у нас был источник данных, к которому мы ходили и говорили, отдай нам еще одно данное. А здесь этот источник, он сам умеет говорить, вот у меня пришли какие-то данные. И они точно так же, эти данные, потом по цепочке событий передаются куда-то вот к источнику, к пункту назначения. То есть это происходит активным, является источник. Ну, например, если мы хотим построить доброту Твиттера, мы хотим иметь возможность написать что-то такое, типа вот имеем поток сообщений из Твиттера, дальше по каждому сообщению, которое у нас JSON, преобразуем в объект, фильтруем те, для которых язык английский, дальше фильтруем, заменяем каждое сообщение его позитивностью, после этого накапливаем скан, это функция, которая позволяет накопить по каждому приходящему, она накапливает суммарную позитивность к данному моменту. И это строим в виде графика. Вот такой вот стиль позволяет нам очень легко делать достаточно сложные вещи, потому что, ну, у нас, если бы мы это делали по-другому, если бы у нас был цикл, который ждал бы сообщений из Твиттера, потом в нем бы мы вычисляли доброту, там, фильтрацию, всю эту логику невозможно было бы разнести на части. А здесь это легко делается. Но я чуть-чуть тороплюсь, потому что время заканчивается, поэтому просто покажу вам пример. Здесь вначале некий достаточно большой кусочек кода отвечает за аутентификацию OAuth. Вот, ну вы, наверное, понимаете, что OAuth — это, ну, сложно. Вот, дальше вы, как бы, кусочек, который, собственно, организует нам этот самый поток из Твиттера. Поток из Твиттера, он устроен... Я пропущу здесь самое интересное, монаду в частности, да, он устроен таким образом, что у нас есть некий асинхронный слушатель, который устанавливает соединение с Твиттером и после этого все время висит и ждет от него сообщений. Когда в Твиттере приходит сообщение, оно у нас считывается, и мы говорим event.trigger — этот текст. Event — это, значит, вот как раз объект, который обеспечивает нам маршрутизацию этих сообщений для реактивного потока. То есть ивенту, когда мы говорим триггер, в другом месте, где кто-то подписался на ивент, возникает поток сообщений. Вот. Ну и посмотрим, как это работает. Здесь вот примерно такой код, но чуть-чуть посложнее, потому что нам нужно правильно вернуться в тот поток, где был запущен этот объект. Вот, мы запускаем такой Twitter Stream Sample. Ну, я сразу покажу финальный пример, да. Определяем тип твит, в котором текст и язык. Подключаю графическую библиотеку для того, чтобы это все показать. И, ну, вот этот вот пример. Из JSON преобразуем в объект, считаем позитивность, накапливаем и строим графический пример. Вот. Опять же, благодаря тому, что интернет не очень быстро, это может занять какое-то время. Ну вот вы видите, да, F-Sharp Chart, это очень умная библиотека, она умеет на вход принимать вот эти вот объекты типа event, потому что, ну вот она так устроена. И в результате, как бы, F-Sharp Chart сам знает, что когда приходит event, он тебя перерисовывает, и получается вот такой красивый график. Вот, видите, доброта Twitter, она постоянно растет. Это загадка, этот феномен, он для меня непонятен, да?
Котики,
да. Вот. Но вы можете, хорошее, кстати, упражнение, когда большая аудитория, можно начать писать плохие вещи, чтобы сбить ее до нуля, да? Вот, но вообще нет, доброту нужно повышать, конечно, да? Но это не мгновенная доброта, да, это накопленная доброта на самом деле. То есть это значит, что просто некий градус доброты, он постоянно и позитивный в Твиттере. Вот, ну можно это оставить, пускай оно пока действует. Хотя ладно, но вы дома, если интересно, попробуйте, как это работает. Вот, то же самое интересно можно делать в облаке. В облаке, например, если мы хотим тотально доброту Твиттера считать уже по-серьезному, то нам нужно, конечно, запустить в облаке много сервисов, чтобы справляться с нагрузкой. И в этом случае, например, мы можем сделать так, чтобы каждый worker-роль в облаке считал бы, например, доброту на своем языке. Да, он подключал бы свои словари и считал бы. И в этом случае, как мы можем сделать в реактивном стиле, сказать, у нас каждый из этих worker-ролей берет, открывает поток, фильтрует его для своего языка, складывает и потом отправляет куда-то в очередь результат. А дальше некий в облаке живет еще один поток, который берет поток из очереди, его накапливает и отправляет снова в очередь. А третий сервис уже клиентский, он берет из очереди, результаты отображает. Да, вот, например, такая архитектура, она хорошо раскладывается тоже на реактивный стиль. Я не говорю, что так надо вот именно делать, потому что это не очень игрушечный пример, да, и понятно, что облако здесь, наверное, не очень нужно. Но в целом процесс... Когда у нас есть некий конвейер реактивной обработки, этот конвейер реактивной обработки может распределяться между облачными, между распределенными системами, да, от облака переходить там, к клиенту и так далее через какие-то устройства типа сервис-бас или очередь. Вот. Ну и еще один интересный пример, который я, наверное, не успею и не буду показывать, это если мы хотим проиндексировать интернет и посчитать его доброту. Здесь, в принципе, все достаточно просто, но только, смотрите, вот обычный индексатор интернет, он как устроен? Он берет страничку, там, выдирает из нее ссылки и дальше их запускает снова на вход себе же, да, в очередь кладет. Этот с точки зрения архитектуры такая вещь, которая, ну вот, она зациклена, устроена. А реактивный подход позволяет нам ее тоже вывернуть наизнанку и представить в виде потока страниц. То есть я могу сказать, что вот у меня, например, есть этот новый краулер, который выдает мне пару URL и содержимое страницы. И он внутри себя содержит очередь, и внутри себя все это делает. А мне только выдает пачки вот этих вот страниц. Я их уже могу точно так же, как сообщения из Твиттера, брать, индексировать и показывать. Для этого нужно тут одну хитрую вещь использовать под названием агенты F-Sharp, которая как бы с помощью Mailbox-процессора создается некоторая такая штука, которой можно на вход подавать сообщение. У меня создается агент, которому я на вход себе же подаю вот здесь, crawleragent.post, те URL, которые я распознал, вот, но при этом я генерирую события, которые у меня выходят как бы из этого вот краулера в себе, и я их уже обрабатываю. Вот, очень хорошее архитектурное решение, да. У меня идея вот этого зацикленного индексации, она отделена от обработки. Еще кандидат хороший на такого рода реактивную обработку – это всякие NUI-контроллеры типа Kinect или LeapMotion. Да? LeapMotion, знаете, такая есть штука, которая распознает положение руки, да, вот она лежит и как бы видит, как двигается рука. По сути, там плохо видно, что она дергается, но она 120 кадров в секунду, поэтому на самом деле очень красиво. И, по сути дела, это устройство, оно выдает нам последовательность кадров там, с частотой, вот, типа там сколько-то, 30-60 кадров в секунду или 120, и в каждом кадре координаты пальцев, там скорость и прочие параметры. И это идеальный кандидат для реактивного программирования. Но, например, можно что хорошего делать в таком стиле? Вот, предположим, я подключаю библиотеку LeapMotion, и точно так же, как для Twitter, у меня есть некий вот этот вот стандартный класс, который берет и с периодичностью с некоторой считывает с LeapMotion данные. Ну и, например, я хочу сделать тренажер такой, насколько быстро я могу двигать пальцем. Да? Как я делаю? Я говорю, возьму поток сообщений, выделю тот, у которого есть... Вернее, как, я по данным... Вот F — это у меня данные о пальцах. Я беру самый ближайший палец, считаю его скорость в абсолютной величине, и дальше применяю ту же самую известную нам функцию scan, но только не с плюсиком, а с максом. Это значит, что она у меня накапливает максимальное до текущего момента значение. И как только она становится больше, выдает мне следующее, да, на выходе. Вот. Но вот таким образом я получаю тренажер для тренировки быстроты пальцев. У меня пока что 0 скорость. Вот я тут начинаю водить, у меня скорость, видите, становится больше. Если я буду быстро водить, она станет еще больше. У меня получалось дойти до 5000. Вот, уже до 3, видите. Но это очень увлекательное занятие, да, и... Ну, вы поняли уже, что F-Sharp — это вообще очень увлекательное занятие. Вот, это мы использовали в реальной жизни, как бы я помогал делать такой проект Институту физической культуры, спорта, молодежи и туризма, когда оценивали физические характеристики детей, насколько как бы дети... Я заканчиваю. Ну, не совсем сразу, я сейчас робота покажу и заканчиваю. Значит, вот какое отношение это имеет к программированию роботов? На самом деле робот, если посмотреть на робота, да, как он устроен, у него есть какие-то сенсоры и моторы там всякие, да, которые что-то делают. И, соответственно, вся программа робота состоит в том, что мы реагируем на какое-то действие со стороны сенсоров и что-то должны подать в результате на моторы. И это все прекрасно ложится в как раз цепочку реактивных таких вычислений. То, что я здесь использую, это платформа под названием TRIG, которую делает в Питере наши хорошие друзья с кафедры системного программирования СПбГУ, вот, для учебных целей. Она замечательна тем, что у нее на борту стоит достаточно мощный контроллер, чтобы поднять Mono, поднять, соответственно, .NET и включая F-Sharp. Вот, поэтому вот этот робот, он хорошо программируется на F-Sharp. И вот простейший пример, я хочу сделать робота, который следит за рукой. То есть, когда я к нему пододвигаю руку, он пятится, когда отодвигаю, он за ней следует. Да? Программа для такого робота изображена вот здесь вот на этом слайде. Мы говорим, что ну, у нас есть исходный сенсор, мы на него подписываемся. И дальше преобразуем его с помощью функции dist. То есть, когда слишком близко мы говорим, значит, когда на определенном расстоянии от 20 до 80 мы говорим 0, то есть не надо никуда двигаться. Когда слишком близко мы подходим к сенсору меньше 40, то на моторе мы подаем некое позитивное значение, когда больше 60 – негативное. То есть мы говорим преобразовать с помощью этой функции dist и подать прямо на моторы. Все, вот это вот достаточно, чтобы запрограммировать такое поведение роботов. То же самое как бы можно сделать, я хочу успеть показать, собственно, красивый пример на роботе. Значит, то же самое можно сделать, когда часть обработки ведется на клиенте, а часть на сервере. В данном случае я хочу сделать управление роботом с помощью Leap Motion, когда я рукой, наклоном руки буду задавать силу движения колес. В этом случае общаться я могу с роботом через Wi-Fi, собственно. Мне для этого нужно будет запустить точку доступа на телефоне. Они будут общаться через мой телефон, потому что другого способа нет. Вот. И у меня часть кода работает на роботе. Вот это, когда я воспринимаю с Wi-Fi соединения и входные данные, подаю эти сигналы на колеса. А другая часть работает на клиенте, она обрабатывает Leap Motion, обрабатывает, регулирует наклон руки и выдает управляющее воздействие на колеса. Вот. Я надеюсь, что это очень быстро. И я сейчас успею показать вам эту демонстрацию. Значит, мне нужно будет подключиться к роботу. На роботе работает моно. И пока моно запускается, я перехожу в свой пример. Значит, с роботом мы общаемся вот таким вот простым путем. Нужно только его IP-адрес было запомнить. 198.137.88. Так.
Давайте.
Все, да.
Нам надо следующего спектра.
Все, да. Я показываю последний пример. Пока показываю последний пример и заканчиваю. Ах.
Покажем пример просто отдельно на стенде.
Да, можем показать отдельно на стенде. Я на самом деле следующий пример покажу отдельно на стенде. Мне очень жаль, что я не успел показать, собственно, то, ради чего делал грамматику, потому что робот мог управляться также из Твиттера. Вот. И у вас была бы возможность. Не очень хорошо реагирует. Тем не менее, на положение руки. Но, видимо, из-за задержек с интернетом. Вот он наклоном руки едет вперед, а наклоном руки вправо-влево можно им рулить. Вот. Ну вот так вот F-Sharp может быть очень увлекательным зрелищем. Спасибо.